Я хочу коснуться уже нескольких аспектов наших недельных глав, которые мы сейчас читали и читаем. В предыдущей главе, когда Яков уходит в изгнание в Харан, есть видение Сулам Яков, лестница Якова. Есть много объяснений по этому поводу, но одно из них, это приводит Раши. И то, что приводит Раши, это обычно самое простое, это ясное объяснение. Раши всегда основывается с объяснением на словах наших мудрецов, Мидрашим, Гмара и так далее. Чтобы это лестнице поднимались ангелы Святой Земли, распускались ангелы Хуцлар, за границы. И то же самое, когда он возвращался от Лавана, тоже говорится в конце главы, сказано так, «Яков олах ледарков и вгубо малахей элогим». Он остался с Лаваном, он столкнулся с ангелами. Ваёмер Яков, Машер Раам, Махане Элохим Зе, Вайкра Ашем Маком Агу Маханаим. И тут Раши говорит, что он видел Маханаим, это единственное, что Маханаим это множественное. Он видел два лагеря ангелов, ангелы за границей, которые оставляли его и встречали ангелы Эрец Исраэль. О чем вообще нам говорит? Это реально это конец главы, он точно совпадает с началом. Вначале говорится, что его оставили ангелы Эрец Исраэль, спустились, сопровождают ангелы за границей. А когда вернулся, была смена корола в точности да наоборот. Еще вещь немножко объяснить. Рамхал приводит в Дат, в Ноты и в других вещах, что Всевышний, когда создал мир, он его высочайшее непостижимое нами разумение было в том, чтобы миром править посредством ангелов. И реально разные способы управления Всевышним соответствуют другие ангелы. Например, и зачастую имена ангелов не соответствуют тому способу управления, который они осуществляют. Примерно, если ангел Габриэль упоминается в нескольких местах. Ангел Габриэль – это слово «гвура», «мужество», «суд». Этот ангел, который осуществляет суд. Когда пришли к Аврааму три ангела, это были очень разные ангелы. Один из них шел переворачивать дом, это был Гавриэль. Один, который шел исцелять Авраама, это был Рафаэль. Есть был еще один ангел, который поведал ему рождение. Каждый имеет свою, то есть, как у Всевышнего есть несколько способов управления, то каждому способу управления соответствуют свои ангелы, когда этот способ управления осуществляют. Тут мы видим то, что мы сейчас упомянули, есть два способа управления. Есть то, как Всевышний правит миром в Эрец Исраэль, ему соответствует один лагерь ангелов, и то, как Всевышний правит миром за границей. Это как говорили в Одессе, это две большие разницы. Это не то же самое. Иначе зачем же два разных вида ангелов? Просто объясняю, просто хумыш, сраж. Я сейчас не занимаюсь кабалой. Конечно, если мы коснемся этого немножко, словно наша святая земля – это место, которое сказано о ней в истории, что буквально «Эйне Ашем Элоке Хаба» – «Машита Шрата Хадешана» – «Глаза Всевышнего, направленные на эту землю, святую землю, с начала года до конца». То есть наша святая земля, она отвечает тем, что есть более явная, более раскрытая ашгиха пратит, чем в других местах. И с другой стороны говорится, что тот, кто живет вне страны Израиля, он называется, как будто бы у него нет Бога, как Илу Элло Элока. Почему это так? Вне страны Израиля жили величайшие праведники. Раши, Рамбам, Политосафот, слушайте, это не надо того. Но их особое величие, что они были такими великими, несмотря на способ правления Всевышнего за границей. Потому что за границей народа, за границей земли Израиля Всевышний правит миром посредством так называемых царей умот, правителей народов. Это больше, гораздо больше сокрытие лика Творца, чем Рождества. И сейчас я хочу коснуться очень актуальных событий, чтобы эти вещи просто понять. Мы сейчас находимся в Эрец Исраэль. У нас постоянная борьба на двух тяжелейших фронтах. Нам мешает Ишмаэль, воюет, убивает. К Ишмаэлю присоединяется Исав, фактически поддерживая его. Пример простой, как англичане не пускали евреев сюда перед время катастрофы и после катастрофы. То есть это намек на это я вижу в нашей недельной главе. Исав, когда Яков возвращался со своими лагерями в Эрец Исраэль, он вышел навстречу Исав. Есть еще одна вещь, и она самая тяжелая, по большому счету. Это тяжелее, чем Ишмаэль, тяжелее, чем Исав. Это те разрушители, которые вышли из нашей среды, которые всеми силами пытаются обратить народ Израиля, как все народы, а страну Израиля превратить в ближневосточную Швейцарию, как выразился их идеолог. Швейцария, может, как-то не получилось, получилась какая-то такая... что другое, скажем так. Но это был замысел, чтобы, знаете, я когда-то наблюдал, так, 45 лет тому назад, в Мейшарим, такую надпись по-английски, что сионизм и иудаизм – вещи полностью противоположные. Я очень возмутил это вообще, такая надпись, почему же так? Почему же так? Я только потом это понял. Знаете, люди часто путают, Равшах говорил, что мы самые большие сионисты. Почему? Мы направлены на строительство еврейского дома в Эрец Исраэль. Но то, что называлось сионизмом у политиков, это было движение Герцеля. Герцеля, его знамя было, как все народы Израиля. Сделать нас, как все народы. Именно в этой точке иудаизм и сионизм полностью предложены друг другу. Суть еврейства, что мы народ, который избрал Всевышний, и не только для самих себя, но чтобы раскрыть свет Творца народа мира, это пишет и Рафим Шнафоль Гирш, и Нациф, это прямые слова в пророках, что мы являемся светящим народом мира. Мы должны иметь дело с народом мира, открываем свет Торы. Но не быть как они. Не быть как они. И вот мы тут находимся, давайте просто поймем. В этом отношении, безусловно, есть особая роль Святой Земли. А Пинкус в предисловии своей книги «Теперь это Тора» задает такой вопрос очень принципиальный. Почему было такое важное обещание Всевышнего нашим праотцам даровать им Святую Землю? В чем был смысл этого? Почему такое было важное обещание? Сказал об этом так. И вне народа, и вне страны Израиля выросли величайшие светочи Торы, как Раши, Рамбам и другие, Агро, Большемтов и так далее. У величия в Торе, в праведности у нашего народа было не только Эрец-Исраэль. Это в чем тогда суть важности именно Эрец-Исраэль? Он объяснил это так, что суть нашего народа это связь со Всевышним. Как мы говорим, это, что на Шивот была хупа. Как бы наш народ был невестой, Всевышний был женихом. И соединение наше со Всевышним. Как известно, когда молодая пара женится, должен быть дом для этого уединения. Вот дом уединения нашего народа со Всевышним, это Эрец-Исраэль. Именно когда наш народ находится на своем высшем уровне в Эрец-Исраэль, тогда он может исправить мир, нести свет Торы всюду. И то, что было реально во время Шломо. Когда все народы приходили сюда и учились мудрости у Шломо Амелеха. И так как это в этом заложено исправление всего мира, и, кстати говоря, то же самое было и Шломо. Шломо должен был бы исправить реально весь мир. Шломо – это имя, а слово «шалом» должно было вести к целостности, к миру. Так его побудило дурное начало на очень таком высоком и тонком уровне взять в жены дочку фараона, конечно, через Гиуром, понятно. Почему, зачем? Что это просто... Влюбился? Не-не-не. Шломо Мелех хотел исправить весь мир. И в частности, и Египет. Поэтому он хотел это зло Египта воплотить добро, поэтому взял себе невесту и женился на дочери фараона. Но в итоге не он обратил ее, она обратила его. Проблема другая. Но реально это не было просто того. Так вот, истинное место исправления, когда наш народ, служа Всевышнему, приближаясь к ним, исполняя его волю, может исправить весь мир, нести свет Тора всему миру, это именно Эрец-Исраэль. Именно поэтому все силы зла постоянно этому противостоят. Так их Всевышний создал, что их должность в мире – это противостоять добру, тем, что мы, выдерживая это испытание, их перебарывали, и даже если не вышел войной и так далее, а верой, что Всевышний все исправит, это наша сила, наше оружие. И это тот общий знаменатель, где вместе находится и Эйсав, и Ишмаэль, и наши заблудшие братья, которые нарушают шаббат публично в Тель-Авиве сегодня. Что же касается Эсава, мы же упомянули, это наша недельная глава Вайшлах. Эсав пришел на встречу Якову перед входом в Эрец-Исраэль. При входе в Эрец-Исраэль. Ишмаэль, написано в книге Зоар, что Ишмаэль получил право на Святую Землю в силу завета обрезания Ишмаэля на то время, когда мы у него все в изгнании. Но когда мы будем оттуда возвращаться, тут Ишмаэль не пускает, мешает. То, что касается, наших заблудших братьев, это постоянное наше внутреннее испытание. Давайте просто вещи просто поймем. Те же силы, которые были причиной первого изгнания, первого нарушения храма, те же силы были причиной второго нарушения храма, второго изгнания, и даже причины, которые сейчас мешают приходу Машиаха, возвращению нашего сюда, что это возвращение сюда. Чтобы вернулись в ту землю и освятили ее. Они здесь жили, как мы, самое страшное осквернение, это если есть, не дай Бог, в Эрец Исраэль, как Коле Гоим Бейт Исраэль, как все народы Израиля. Это наша самая тяжелая борьба. И борьба это, по большому счету, находится, есть много фронтов. Наш личный фронт каждого из нас, это что мы подняли себя, что мы сделали себя тем самым евреем, которым Всевышний хотел, чтобы мы стали. Цельным в Торе, цельным в вере, цельным в своей заповеди. Это наше самое большое оружие. Потому что когда есть у нас голос Якова, нет сил у рук Исава. Когда есть у нас свет Торы как нужно, это влияет и напрямую, и косвенно, то есть без всяких видимых причин, даже наших заблудших братьев. Он написал Хазон Иш, что там, где есть настоящие бней Тора, брузы Торы и праведники, то их влияние, невидимое влияние, не то, что они дают уроки, не то, что они на кого-то влияют, напрямую, а тот факт, что они находятся среди нашего народа, несет свет. Я просто вам приведу, в общем, это очень простое доказательство. В предыдущей главе мы читали «Вайце Якова Бершева», вышел Яков из Бершевы. Почему сказано «вышел»? Пишет Раши, что сказать нам, что «Ицет цадико сарошим» – выход праведника, он делает, оставляет след. Что делал Яков в Бершеве? У него была ишива, где он там преподавал. Он занимался кирувом в Бершеве. Нет, он был ишива олим, все учился. Но при всем при этом, даже когда он оставил там своего великого отца Ицхака и великую мать Ривку, сказано, что пана зива, пана адра, свет Бершевы ушел. Что, хотя он там был, сидел. Что делал Яков в Бершеве? Йойшев ойлем, все учился. Поэтому эти вещи надо нам хорошо переварить и понять. Мы, слава Богу, достоились того, что, скажем так, очень многие не удостоились. Есть сегодня в мире много миллионов евреев, которые не знают, никто такой был Авраам Авину, ни дни, что такое Шма Исраэль. Я просто, моя жена рассказала мне, давала вчера урок в одном месте, для девушек, когда приехали сюда, ну, вроде бы с каким-то интересом к иудаизму. И уже там где-то крутились, при синагоге где-то в каких-то местах. Моя жена пришла домой и говорит, одна из них не знает, кто такой был Авраам Авину. Не знает. Я уверяю вас, что есть... Сегодня много евреев, кто знает, кто такой Кузьма Прутков, но и знает, кто такой Авраам Авину. Просто пример. Так, слава Богу, мы удостоились того, чтобы были в самом тяжелом отрыве от всего. Отрыве от Торы, отрыве от веры, отрыве от Святой Земли. И удостоились того, что мы не просто находимся на Святой Земле, мы здесь учим Тору, стараемся соблюдать ее. Это высочайшая милость Творца нам. Это нас обязывает. Обязывает нас. Мы получили большой аванс. Мы должны построить себя настоящую Бней Тора. Потому что тот свет, который приносит в мир Бен Тора, он простирается гораздо более дальше и шире, чем можно себе представить. Всего хорошего.